Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 13 августа 1964 года. Название этой лекции – «Обучение и образование». Продолжительность записи – 84 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. 13 августа 2014 года от Дианетики. Специальный обзорный курс Сент-Хилла. И у нас еще одна лекция об обучении и образовании. Вероятно, вы осознали по мере нашего продвижения, что мы вполне благополучно подошли к финишу. Но мы не ожидали, что, кроме всего прочего, получим некоторые приятные сюрпризы. Это было действительно весьма удивительным и смелым делом, как я уже упоминал. Вот так вот, ни с того ни с сего, взять сходную сферу, что касается практики и обучения, для того, чтобы изучить ее, для того, чтобы узнать что-то об обучении. Чтобы не быть интериоризирован предмет, которым занимаешься, понимаете? Так давайте посмотрим на эту область извне и изучим ее, как смиренный неофит, как дебютант, делающий первый шаг на своем пути наверх. Оба эти слова означают «новичок». И затем доведем это дело, изучение этого предмета, до конца, делая это не по-дилетантски, а как профессионал, работая в поте лица, понимаете? Между двумя этими видами обучения есть огромная разница. То, что остается не сделанным из этого, это, конечно, практика в том, что было изучено. Практика на профессиональной основе. И это нужно будет добавить, чтобы помочь вам в этой конкретной области. Это, похоже, не слишком много, но здесь конечным продуктом всего предмета образования является выполнение конкретных действований, достижение определенных результатов или целей. Образование, которое не ведет к этому, это, конечно, просто своего рода валяние дурака. Баловство, понимаете? Никому не нужная чепуха. Это чистой воды дилетантство, которое лучше всего можно определить так. Человек не собирается ничего с этим делать, и единственное, чем он собирается заниматься, это надоедать своим друзьям. И различие между этими двумя способами действия, своего рода валянием дурака, баловством, на самом деле я не назвал бы это образованием. Я не оказал бы этому занятию такой чести — быть причисленным к сфере образования. Я бы сказал, что это знакомство. Это шапочное знакомство с какими-то данными или какой-то областью, для того, чтобы узнать, что в них содержится. Другими словами, это просто когда вы поверхностно знакомитесь с этим и пробегаете по верхам. Это, с моей точки зрения, не является образованием. Образование направлено на то, чтобы человек выполнял определенные действия профессионально. Так вот, я ввел сюда свое собственное слово – профессионально. Но если человек является образованным в какой-то области знаний, то ожидается, что он способен выполнять определенные вещи, используя эту область знаний. И неважно, если это просто какая-то теоретическая область образования, и в этом случае ожидается, что в конце концов человек будет хорошим теоретиком. Так что я определил бы образование как нечто жизненно необходимое. И я бы сказал, что многое из того, что относит к категории образования, на самом деле таковым не является. Речь не о том, является ли это хорошей словарной дефиницией. Образование означает получение знаний или знания, или достижение состояния знания в отношении определенного предмета. Понимаете? Что ж, давайте примем это в качестве исчерпывающего определения. Если человек является образованным в какой-то области знаний, тогда он знает этот предмет. Понимаете? С восклицательным знаком. Он знает предмет. Он способен выполнять те действия, которым обучают в этом предмете. Он способен достигать тех результатов, достижению которых обучают в этом предмете. Понятно? Вот это является образованием. Так что называть образованием современную школьную систему довольно смешно. Поскольку бедный маленький ребенок попадает туда, и там его все время чем-то занимают. Давайте спустимся на этот уровень. Так вот, мне не кажется, что если вам нужно все время чем-то занимать ребенка, то это должно иметь хоть какое-то отношение к образованию. И тем не менее, исследование этой области показывает, что основная причина существования официального образования молодежи – дать матерям возможность немного отдохнуть. Это факт. Вот какая у людей точка зрения на образование. Но что же этого ребенка учат делать? И тут вы сразу же видите, в чем заключается ваш конфликт со школьным образованием. Ребенка не учат ничего делать, понятно? Вуаля! Значит, это не образование. Понимаете, если бы вы просто взяли это слово в его дефиниции в чистом виде, образованный, с восклицательным знаком. Но это слово стало означать своего рода эзотерическое чего-то делание, где он «ну что?». Так вы говорите, этот парень получил образование. Вы говорите, он получил образование в Оксфорде. Ну и что это значит? Ладно, хорошо, он получил образование в Оксфорде. Прекрасно, он человек из Оксфорда. Хорошо. Мы ожидаем, что пребывание там оставило определенный отпечаток. Мы ожидаем определенных социальных реакций и так далее. Хорошо. Если он получил образование, чтобы быть джентльменом, прекрасно. Таким образом, он профессиональный джентльмен. Понимаете? Прекрасно, прекрасно. Но вы не можете на самом деле отделить образование от активного действования. Вы не можете отделить его от исполнения определенной роли. И вы не можете отделить его от профессионализма. Понимаете? Невозможно отделить его. Невозможно иметь с этим дело и говорить при этом, ну, мы хотели дать ему хорошее образование не для того, чтобы он умел что-то делать, а сразу же возникает противоречие. Это то же самое, что сказать, мы должны собрать все белые горошины, оставляя все белые горошины на земле. Вы не можете этого сделать, понимаете? Вы не можете просто дать образование кому-нибудь, не подразумевая получение какого-либо результата. Потому что в таком случае он не будет образован, не правда ли? В этом и заключается современный конфликт. В мире самая большая часть бюджета, не считая военных ассигнований, это часть бюджета, выделяемая на образование детей. Это приличная сумма. И неважно, если все учителя говорят, что им недоплачивают и все такое, а это так и есть. В этой области, тем не менее, тратят баснословные суммы. Когда вы посмотрите на всю эту область целиком, и когда вы внесете в статью расходов все обучение, все виды деятельности в сфере образования в этом мире, вы увидите, что это громадные инвестиции. В западном мире практически в каждого человека вложили приличную сумму, чтобы он стал образованным. Это приличная сумма, она выливается в тысячи фунтов. С какой бы стороны вы на это ни посмотрели. Это выливается во много-много тысяч долларов. К тому моменту, когда молодой человек закончил, например, колледж, его образование стоит что-то порядка 10 тысяч долларов. Или стоило 10 лет назад, это старая цифра, и, возможно, эта цифра сейчас выше. Это огромные деньги, которые должны вкладываться в человека для того, чтобы, может быть, не получить никакого результата. Хорошо, на его образование истратили кучу денег. Но стал ли он образованным? Нет. Конечно, в этом-то и заключается конфликт. Смотрите, на его обучение истратили кучу денег, но он не стал образованным. На днях я был несколько шокирован, обнаружив, что мои дети не могут написать своих имен. Они получают образование, в кавычках, с поразительной скоростью, но не могут написать собственное имя. В таком случае я бы не сказал, что их учат писать. Они не получают образование в отношении того, как писать. Не имеет значения, что они делали. Не имеет значения количество крючков и палочек, которые они выводили, если это не привело к конечному продукту — умению писать свое имя. Мне казалось, что это один из тех моментов, о которых какой-нибудь учитель подумал бы в первую очередь. Он сказал бы, ну, понимаете ли, ребенок должен уметь писать свое имя. Потому что, честно говоря, это практически основной тест на грамотность. Парня, который, приковыляв на борт корабля, вынужден ставить крестик в контракте, немедленно и сразу же посчитают неграмотным. Ну, может быть, он умеет плавным каллиграфическим почерком выводить все остальное. Но если он не смог написать свое имя, трудно же ему будет убедить людей в том, что он не является неграмотным. Поэтому мне кажется, что это первейшая вещь. И когда я обнаружил этот недостаток, я учинил настоящую бучу, настаивая на том, чтобы они научились писать свои имена. Дети сами были довольно расстроены. Им не приходило в голову, что если бы они умели писать, то они должны были бы уметь писать собственные имена. Они этого делать не могли. Так что в этой области много прорех. Теперь возьмем арифметику. Ну, ее преподают в большей или меньшей степени как нечто очень полезное. И нужное вам для того, чтобы вас не обсчитали. Я думаю, что это едва ли не самый узкий, просто невероятно узкий взгляд на предмет, из тех, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. И тем не менее, я уверен, что это основная причина, по которой обучают арифметике, поскольку дети долго и упорно объясняли мне именно этот момент. Итак, их научили, что причина, по которой они учат арифметику, заключается в том, чтобы их не обсчитали. Никто никогда не говорил им, что существует другой способ достижения того состояния, когда не нужно было бы беспокоиться на этот счет. Это зарабатывать достаточно денег. Смотрите, если бы вы достаточно зарабатывали, вам не нужно было бы знать арифметику, потому что вас не волновало бы, обсчитали вас или нет. Видите, есть другие способы того, как обойти этот момент. Таким образом, к этому делу, связанному с тем, что вас могут обсчитать, есть некий иной подход. Хотя способ, который я предлагаю, является просто нелепым, он, тем не менее, вполне реален. Мидаса никогда не волновало, обсчитают его или нет. Итак, что мы здесь имеем с точки зрения образования в области арифметики? Ну что ж, я бросаю вызов большинству учителей арифметики, предлагая им назвать достойный внимания конечный продукт знания арифметики. Они бы сказали: конечно, он должен знать ее, потому что это основа для такого большого количества других предметов. Ну, хорошо. Сейчас мы говорим об обучении другим предметам. А нас не интересуют другие предметы. Речь идет об арифметике. Как насчет этой штуки, которая называется арифметика? Мы удивляемся, почему люди не знают арифметику. Что ж, они не могут быть образованными в этой области, потому что у нее нет конечного продукта. Парень говорит: я не хочу быть счетоводом. Я не хочу быть бухгалтером. Я могу научиться считать на пальцах, чтобы меня не обсчитали. Элементарно. Зачем учить арифметику? Вы говорите: хорошо, вы должны знать ее, чтобы изучать другие предметы. Нет. Давайте говорить об образовании арифметики. Давайте не будем беспокоиться о других предметах. Да, но если вы вводите подобные ограничения в наш спор, сказали бы они, тогда, разумеется, никто не сможет с вами спорить. И вы говорите: в этом-то все и дело. Кто хочет, чтобы с ним спорили? Я хочу подчеркнуть то, что поскольку арифметика вообще не имеет собственной цели, которую можно было бы определить. Разумеется, она имеет цели, которые можно было бы определить, их можно описать. Но поскольку она не имеет собственной цели, которая была бы описана, практически невозможно обучить человека этому предмету. И чуть ли не каждый ученик начальной школы очень плохо успевает по арифметике, поскольку сама она предметом не является. Поэтому в этой области никто не может стать образованным. И эта ситуация усугубилась, что отчетливо видно в университетах. Я не говорю здесь о чем-то, что выше вашего понимания. Это что-то очень-очень бам. Это что-то весьма очевидно. Вы поступаете в университет, и на инженерных факультетах вам все время суют под нос задачи, которые вы должны решать при помощи алгебры. Вам всегда суют под нос задачи, которые вы должны решить при помощи какого-нибудь исчисления. Тогда как любую такую задачу можно решить в уме с помощью арифметики. Об этом стоит подумать. Итак, что же здесь произошло? Арифметика, не являясь самостоятельной дисциплиной, в какой-то степени впавшая в немилость и деградировавшая как предмет, постепенно сузила свои границы. И она перестает быть предметом, а является просто вспомогательной дисциплиной, которая ведет к высшей математике. И если вы не знаете арифметики, вы не можете заниматься высшей математикой. Примерно так это преподносится инженеру. Так вот, однажды, когда я читал старые книги для чтения МакГаффи, меня удивило, насколько высокий уровень владения арифметикой требовался от человека в 1888 году. Задачи, которые требовалось решить с помощью арифметики, относились к области алгебры. А их требовалось решить с помощью арифметики. Представляете? Для меня было великим откровением то, что эти задачи из алгебры с иксами, игреками и прочими подобными вещами вполне можно было решить при помощи обычной, простой, заурядной арифметики. И это было гораздо понятнее. Гораздо понятнее. Я тщательно изучил это, и я наткнулся на нескольких стариков, которые могли бы взять столбец из чисел, примерно 5 цифр в ширину и 10 в высоту, и сложить их каким-то своеобразным способом. Мне он казался весьма своеобразным. Своего рода сложение крест-накрест. И я не смог бы вам объяснить, как это было сделано. Но ответ у них получался почти мгновенно. Вы спросите, как они это сделали? Ну, ответят они, это очень просто. Понимаете, девятка, прибавленная к чему-то, дает вам саму себя. Поэтому все, что вы делаете, это двигаетесь вниз по столбцу и находите все комбинации, которые дают девятку, и забываете о них. Затем вы складываете то, что осталось, и получаете сумму. Представляете? Ну, конечно, это всего лишь хитроумные штуки. Но когда-то все это было неотъемлемой частью арифметики. А теперь в арифметике этого больше нет. Куда это пропало? Должно быть, это умирающий предмет. Почему он умирает? Никто не описывает ученикам цель этого предмета. Неважно, существует ли действительно какая-нибудь цель у этого предмета. Это к делу не относится. Да, вы могли бы найти множество целей этого предмета. Но все, что вам нужно знать, это то, что никто не описывает, не выделяет, не показывает. цель этого предмета ученика. Поэтому они не считают, что становятся образованными в области арифметики. Арифметика — это просто какой-то вспомогательный предмет, который не позволяет, чтобы вас обсчитали. Так вот, когда цель предмета начинает утрачиваться при его рекламировании или же при его представлении, когда цель предмета начинает утрачиваться, сам предмет начинает исчезать. Это может показаться очень странным, но когда цель предмета исчезает, то и предмет перестает существовать как часть человеческого знания. Возьмем, к примеру, изготовление кнутов. Походите вокруг и попробуйте найти кого-нибудь, кто сегодня знает все об изготовлении кнутов. В Англии, наверное, болтается где-нибудь пара ребят, которые знают это дело вдоль и поперек, которые изготавливают все кнуты для цирка. Посмотрите, кнутов практически уже не делают. Это дело умирает, потому что у него нет цели. Ни у кого уже нет лошадей, чтобы можно было их стегать кнутом. Понимаете? Поэтому сегодня получение образования в области изготовления кнутов было бы своего рода тупиком. Такое занятие не было бы очень продуктивным. Мои объяснения не кажутся очень подробными, но давайте рассмотрим противоположную сторону этого вопроса, и все сразу же станет очень понятно. Предмет, цель которого не описана, постепенно исчезнет. Не только для общества, но и для самого человека. Оба эти утверждения истинны. Первое настолько верно, что практически звучит нелепо. Но ко второму это не относится, и оно не было обнаружено. Если человек, которому вы преподаете этот предмет, не знает его цели, тогда для него этот предмет постепенно исчезнет. Это могла бы быть грандиозная цель, но если человека не научили тому, что это за цель, то у него нет никаких шансов на успех. Понимаете? Итак, вы можете понять, в чем состоит различие между живым предметом обучения и мертвым предметом обучения. Живой предмет обучения — это тот, у которого есть цель, есть применение. А мертвый — это тот, у которого нет никакого применения. И есть два способа превращения живого предмета обучения в мертвый. Либо его применение постепенно сходит на нет, как в примере с кнутами, либо оно просто не включается в образовательный процесс. И это приводит к тому, что предмет постепенно исчезает. Не только для человека, но и для общества. Не только для общества, но и для человека. Понимаете? И мы должны принять как факт то, что человек не может стать образованным в мертвой области знаний. Просто исходя из определения слова «образование», которое я тут подчеркивал. Поскольку у нее нет конечного продукта. И мы видим, что эти вещи становятся навязчивыми. Кто-то принимается изучать миниатюры, написанные в Голландии, слепыми художниками. Ну, если просто изучать миниатюры, написанные в Голландии, то у этого есть какое-то применение. Но миниатюры, написанные в Голландии слепыми художниками, нам пришлось бы довольно-таки долго, в некотором смысле, смотреть по сторонам, прежде чем мы нашли бы этому специфическому предмету хоть какое-то применение. О, вы могли бы найти ему применение. Но только не надо слишком сильно напрягать свои интеллектуальные способности, пытаясь восполнить пробелы в системе образования. Потому что, проявляя рассудительность, вы калечите сами себя. Следовало бы задать вопрос, что там есть, а не что бы мы могли такого придумать, чтобы поместить туда. О, мы могли бы придумать кое-какие предметы. Но, допустим, этот парень изучает этот эзотерический предмет. Странный, причудливый, бесполезный, бесцельный. А знаете ли вы, что он легко может стать одержимым этим предметом? Он не знает ни цели предмета, ни того, как его можно применить, и таким образом, конечно, он не имеет возможности стать образованным в этой области, потому что он никогда не сможет продемонстрировать свое искусство владения этим предметом. Он никогда не сможет продемонстрировать его применение. Кто его будет слушать? Он даже не сможет рассказать друзьям о своем занятии. Они скажут: «Да этот парень совсем рехнулся. Он шатается вокруг и все время говорит о...» В какой-то степени это похоже на то, как на вас порой смотрели ваши домашние в связи с вашим занятием саентологией. Они не в состоянии вас понять, да? Но гораздо хуже, чем это была бы ситуация такого типа. Никто не знает, о чем этот парень говорит, и никто не знает, почему он изучает этот предмет. И предмет этот совершенно бесполезен, и в любом случае не представляет большого интереса. Этот бедолага никогда не сможет донести его до других. Он никогда не сможет донести его по той простой причине, что общение становится затруднительным. никто не будет его слушать. Думали ли вы когда-нибудь о том, что общение является затруднительным, потому что никто не слушает? Что ж, просто перенесем это в сферу образования. Если предмет не существует, является бесполезным, его невозможно применить, если в нем нет того, нет сего, то в такой же степени люди перестают это слушать, потому что для них этот предмет тоже бесполезен. Парень изучает миниатюры, написанные в Голландии слепыми художниками. Люди говорят что-то вроде: «Ну, я могу понять, почему он изучает миниатюры, написанные в Голландии. Я думаю, что он свихнулся». Таким был бы немедленный вывод, не так ли? Ну, ваши домашние иногда смотрели на вас, когда вы попадали в подобную ситуацию и сталкивались с этим лоб в лоб. Люди отказывались слушать вас, когда вы говорили о саентологии. Их раздражало то, что вы изучаете ее. Это происходило от того, что вы не рассказывали им о цели саентологии. И вы не рассказали им о цели саентологии с точки зрения того, что она могла бы дать им лично. И теперь вы подходите непосредственно к сути дела. Ваша мать могла бы проявить интерес к этому предмету, если бы она услышала, что он дал лично вам, потому что вы ей не безразличны. Но даже она стала бы считать это предметом только после того, как ей описали бы какую-нибудь его цель. Теперь пойдем немного дальше. Цель, которую вы описали, может быть реализована в той или иной степени. Понимаете? Цель, которой вы наделили этот предмет, в той или иной степени может быть реализована. Ваша следующая ступень. Люди не верят это. Понимаете? Вы могли бы рассказать об этой цели, но они не верят это. Другими словами, эта цель для них нереальна. Поэтому вы должны не только описать эту цель. Вы должны описать ее так, чтобы она казалась им достижимой. Достижимой или реализуемой. Так вот, вы подходите к этому парню и говорите ему: «Этот предмет должен очень сильно заинтересовать тебя, потому что он сделает из тебя клира». Он тут же говорит: «Сделает из меня что?» Потому что это непонятная цель, видите? Цель предмета перестает быть понятной, когда объект стремления не кажется ему достижимым или имеющим ценность. Он может перестать быть достижимым или имеющим ценность просто потому, что он не понят. Итак, для того, чтобы какая-нибудь область знаний и сфера образования существовала и продолжала оставаться областью знаний, в которой можно стать образованным, и если вы вообще ожидаете, что кто-нибудь когда-нибудь станет образованным в этой области, позвольте мне так это сформулировать. Для того, чтобы она продолжала существовать, для того, чтобы она выживала, она должна иметь какую-нибудь цель, которую человек может рассматривать как выполнимое действие. Нужно, чтобы она была достижимой. Цель должна быть достижимой. Далее. Ценность предмета просто зависит и полностью зависит от того, какую ценность представляет достижение этой поставленной цели. Насколько ценным является достижение этой конкретной поставленной цели? Является ли это ценным быть способным достичь ее? Или не является ценным быть способным достичь ее? Насколько это представляет или не представляет ценность? Настолько же и предмет предстает перед нами как второстепенный или как жизненно важный. Итак, основа и уток культуры сформированы из различных видов образования, которые можно подразделить. Это основа и уток культуры. Основа и уток – ткацкие термины. Постараюсь здесь не использовать слишком много слов. Основа идет так, а уток вот так. Понятно? Это структура культуры. И все это можно подразделить на две общие категории образования. Культура остается единым целым исключительно и только за счет образования. Неважно, получено ли это образование посредством опыта или в результате того, что людей чему-то обучали, но культура, как единое целое, представляет собой итог образования. И различные виды образования, существующие в культуре, можно подразделить на две категории. Первая из них – это жизненно важные виды образования, а вторая – приятные. Так вот, вознаграждение за полученное образование является настолько большим, насколько ценными считаются услуги, предоставляемые в этой области. Вознаграждение за образование является настолько большим, насколько ценными считаются услуги. И, откровенно говоря, оно не может быть и копейкой больше. Временами это вознаграждение дается неправильно. Но так бывает нечасто. Это говорит вам о том, что, должно быть, существуют какие-то чрезвычайно странные вещи. Потому что это правило, о котором я вам только что рассказал, является справедливым. Тогда общество в целом, в некоторой степени, должно пониматься неправильно, поскольку этот предмет в целом содержит в себе несколько видов образования, вознаграждение за которые невероятно высоко. Причем эти виды образования, с точки зрения определенных авторитетов в образовании, не представляют значительной ценности. Людям должно быть нравиться быть одураченными. Они вечно платят мошенникам разных мастей. Судя по внушительным суммам, которые получают эти ребята, должно быть, это действительно имеет какую-то рыночную ценность. То, что заставляет надежды людей взмывать под небеса. Вы могли бы сделать для себя переоценку общества на основе того, что я вам сказал. Вы могли бы сказать, да, общество допускает ошибки в этом направлении, да, общество обманывают. Ну, я не думаю, что общество допускает ошибки в этом направлении. Это новая мысль, не так ли? Знаете ли вы, что из всех профессий, связанных с разного рода ремеслами, наибольшую ценность в Соединенных Штатах представляет погребение людей? Она очень высоко оплачивается. Этим ребятам удалось убедить каждого в том, что милый его сердцу человек должен лежать запечатанным в бронзовом гробу, помещенном в железобетонный склеп, чтобы вода не могла туда просочиться и нарушить его покой. Они полностью убедили всю страну в том, что об этом говорит закон, который был принят Конгрессом. Об этом говорит местный закон. А в недавнем расследовании, проведенном Конгрессом, этот факт был выявлен и было обнаружено, что не существует никакого законодательного акта, обязывающего хоронить кого бы то ни было в Соединенных Штатах, даже в деревянном гробу. Есть законодательные акты, требующие, чтобы усопших хоронили, но нет ни одного закона, который бы требовал, чтобы их бальзамировали. Поэтому вы заворачиваете тетушку Агнес в одеяло и бросаете в яму. Если у вас на руках свидетельство о смерти, это все, что вам нужно. Итак, эта профессия продавала что? Они как бы продавали некую сверхъестественную загробную жизнь, не так ли? Это было сродни какому-то религиозному культу или чему-то в этом роде. И очевидно, что люди действительно покупали загробную жизнь. И мы узнаем, что чуть ли не самой большой роскошью, которую вы могли позволить себе в Египте, было умереть. Это было очень дорого. А сегодня также обстоит с этим дело в Соединенных Штатах. Это очень дорого умереть. К тому времени, когда с вами будет покончено, у вас не останется ни гроша. Но это очень странно. Общество платит за это. Общество вознаграждает этот вид деятельности. Это искусство, уровень образования в котором является едва ли не самым высоким из всех видов деятельности, с которыми вы когда-либо имели дело в жизни. Погребение — это искусство, уровень образования в котором является сверхвысоким. И общество самих гробовщиков — сотрудников похоронных бюро, как они любят себя называть. У этих ребят свои собственные школы. У них своя собственная технология, которую они поддерживают в действии и тому подобные вещи. И они действительно все это вдалбливают людям. И конечный продукт совершенно очевиден. Но это весьма тонкие и ловкие ребята. Я это знаю, потому что в те дни, когда я наслаждался писательской жизнью в Нью-Йорке, судебно-медицинский эксперт, так теперь они в Нью-Йорке стали называть коронера. Они тоже поменяли свое название. Судебно-медицинский эксперт Нью-Йорка был моим хорошим приятелем. Он был коронером города Нью-Йорка и одним из самых замечательных парней, с которыми вам когда-либо приходилось иметь дело. Он лично, своими собственными руками, забальзамировал 15 тысяч трупов. Я заинтересовался этой конкретной областью, поскольку меня направили туда, чтобы я написал серию очерков о преступлениях, которые невозможно раскрыть. И, конечно, в конце концов, я очутился в лаборатории судебно-медицинского эксперта города Нью-Йорк. И он начал мое криминалистическое образование по данному предмету. И это, конечно, относилось к той сфере, которую называют судебной медициной. Парень знал это дело как свои 5 пальцев. И та небрежность, с которой он мог оттарабанить вам все эти разнообразные вещи, указывала на то, что он был с этим делом на «ты». Этот предмет не был эзотерическим. Он был связан с большим количеством мертвых тел, разбросанных повсюду, которые могли иметь какую угодно степень растрепанности и какую угодно степень физической целости. Порой они были не в полном порядке. Это был тот еще парень. И было весьма странным то, что он относил себя к типу людей, которых не принимают в обществе. А я относился к тем, кого очень даже хорошо принимают в обществе. Поэтому у нас получилась довольно хорошая компания, поскольку если я куда-то шел и спрашивал его, не хотел бы он пойти со мной, он оказывался тут как тут, словно прилетал на ракете. В сию же секунду, моментально. Но с этим парнем все было в порядке. У него были прекрасные манеры, он был превосходным джентльменом и так далее. Но частью его образования была идея о том, что на его предмет смотрят с презрением. Поэтому он чувствовал, что относится к категории людей, которых не принимают в обществе. Ну, я не знаю, дворники думают, что на них смотрят с презрением. Но ведь дворники поддерживают чистоту на улице. Разве не так? Что ж, очевидно, что этот парень поддерживал чистоту, не давая разлагающимся трупам загрязнять улицы Нью-Йорка. Я встречался с ним время от времени. Я был президентом одного из литературных обществ Нью-Йорка. А он приходил туда достаточно регулярно. И если я его об этом просил, беседовал с писателями, работающими в детективном жанре. И когда они уходили из ресторана, где они там были, их лица имели совершенно неестественный зеленый оттенок. Но, черт возьми, это были данные. Это были данные. И был вполне определенный конечный продукт. Пусть даже всего лишь в области установления причины смерти. Такой парень мог, бросив лишь один взгляд на труп, сказать: «Угарный газ. Умер около 3 часов назад. Цианистый калий. Мышьяк. То, другое, третье. Раз, два». Ну, я бы сказал, что это ботулизм, Джо. Да-да. Что ж, давай его на стол, проведем анализ, сделаем вскрытие. Я почти уверен, что это просто ботулизм. Этот парень выбрал неудачное время, чтобы перекусить зелеными бобами, которые слишком долго лежали в холодильнике. По-моему, так и есть. Почти всегда прямо в точку, понимаете? Это было искусство, искусство наблюдения в царстве смерти. Но даже во времена Древнего Египта этому искусству не было пожаловано какого бы то ни было социального статуса. Тем, кто бальзамировал тела, на самом деле никогда даже не разрешали покидать того помещения, где все это происходило. Их держали там. Но здесь просто огромное количество элементов искусства, огромное количество тонкостей, огромное количество технических моментов, огромное количество материалов. И все это, пройдя через различные культуры, дошло до нас прямо из Древнего Египта. И этот процесс не был прерван ни на миг. Интересно, что такой вот парень мог сесть и начать рассуждать, сравнивая современное бальзамирование с египетским, что касается их возможности предохранять тело от разложения. И он был уверен, что сейчас он выполняет эту работу лучше, чем ее выполнили египтяне. Это было впервые в моей жизни, когда я услышал об этом, потому что в университетских музеях мы видели эти египетские мумии и подобного рода вещи. Мы видели их там, кругом. И они с ног до головы обмотанные чем-то все еще лежат там. Но его отношение к этому вопросу было отношением истинного профессионала. Ну, их черты лица не сохранились. Да и цвет лица никуда не годится. Так он мне и сказал однажды. Да, Рон, в следующий раз, когда ты будешь в музее, если ты не веришь, что сейчас мы на голову выше их, просто посмотри на какую-нибудь из этих мумий. Черты лица не сохранились, да и цвет лица никуда не годится. И я сказал: «Но послушай, ведь эти ребята уже тысячи лет как мертвы!» А он ответил: «Что ж, через несколько тысяч лет об одном из моих можно будет сказать то же самое. Но его черты лица не будут испорчены, и цвет лица будет хорош». Он сказал: «Мы можем делать это лучше, чем почти что, чем мы делали тогда». Ну что ж, я говорю об очень высокооплачиваемой профессии с относительно низкой ценностью. Забота о том, чтобы тела не оказывались на улицах, прихорашивание тел любимых людей и тому подобное, все это очень хорошо оплачивается. Сохранение памяти о ком-то и прочее – очень высокооплачиваемая профессия. И она существовала всегда. Она существовала постоянно, в течение очень долгого времени. И при этом ее ноу-хау не исчезает. Похоже, что там, где существовала какая-нибудь цивилизация, были известны данные, которыми располагала об этом деле предшествующая цивилизация. Невзирая на то, сколько войн прокатилось по ним. И они используют эти данные, как ни в чем не бывало. Даже в ритуалах древних племен они искали какую-нибудь сухую пещеру, в которой трупы, милых их сердцу, людей бальзамировались естественным образом. Итак, здесь мы имеем дело с очень интересной технической областью деятельности. Это техническая область, друзья мои. Что вам нужно делать, чтобы предохранить труп от разложения? Что вам нужно делать, что вам нужно знать о том, что убило этого человека? О том, от чего он умер, для того, чтобы вы не перепутали все на свете во время бальзамирования? Что вам нужно делать, чтобы все это исправить и так далее? И как его положено хоронить? И как в точности вам следует обходиться с его родными, которые все в слезах? И что в точности вам следует делать, чтобы продать им как можно больше, причем как можно дороже? Понимаете? Все это технология. С какой бы стороны вы на это ни посмотрели. Эта технология охватывает очень много вещей. Она является очень точной, и, черт возьми, они, в конце концов, получают вполне определенный результат. Понимаете? У вас есть труп, вы бальзамируете его, хороните его, забираете ваши денежки. Хлоп. Это очень легко понять. Таким образом, мы могли бы сказать, что размер вознаграждения, получаемого в какой-либо области знания, определяется не только степенью нужности этого предмета, но и тем, насколько люди в общей своей массе поняли его. Размер вознаграждения определяется тем, насколько люди поняли этот предмет. Хорошо. Ну а что можно сказать по поводу этой долговечности? Если то, что является целью предмета, требуется постоянно, то в этом случае предмет может сохраниться. Данный предмет может сохраниться. Если потребность в этом предмете остается, то этот предмет будет сохранен. Это является логическим заключением из того, о чем я говорил вам пару минут назад. Но тот период времени, в течение которого предмет сохраняется, полностью зависит от того, нужна ли и передается ли его технология. Понимаете, необходимо, чтобы оставалась потребность в технологии, а также, чтобы эта технология передавалась. Если эта потребность остается, то технология будет передаваться. Все это очень и очень захватывающе. Это вполне очевидно. Но когда предмет передается на протяжении тысячелетий и достигает той точки, где мы находимся, то это только потому, что вместе с ним передается и его цель. Его цель прошла этот путь вместе с ним, и эту цель понимают. Так вот, этот предмет можно было бы разрушить, разрушив его цель. Предмет больше не нужен, понимаете? Или прекратив каким-нибудь образом передачу его технологии. Или передавая эту технологию слишком настойчиво, слишком энергично. И привнося в нее много других вещей, которые не имеют к ней отношения. Иными словами, прежде чем вы сможете приступить к изучению инженерного дела, вы должны получить начальное образование, среднее образование, поступить в пансион благородных девиц и научиться вязать. Я полагаю, что примерно таким был бы следующий шаг. Через какое-то время у вас не останется ни одного инженера, и все мосты начнут рушиться. И одна из причин, по которой у вас через некоторое время не останется ни одного инженера, просто элементарна. И она учитывается в нашей технологии, и только в нашей технологии. И причина эта заключается в том, что вы заставили человека совершать слишком долгий взлет. Ему пришлось слишком долго разгоняться перед взлетом, и чем больше в образовании, давайте теперь вернемся к образованию, чем больше времени у него уходит на то, чтобы приблизиться к самому образованию, тем больше вероятность напороться на гвоздь на этой взлетной полосе. Возможно, вы могли бы выразить это гораздо проще, но примерно так дело и обстоит. Если этот парень все взлетает, он все мчится и мчится по взлетной полосе, он все пытается набрать скорость, а ему со всех сторон говорят: «Тебе нельзя еще брать ручку управления на себя. Ты должен оставаться на взлетной полосе и продолжать свой разбег. И ты должен быть готовым взлететь. Что ж, после того, как он делает это в течение примерно 45 лет и обнаруживает, что все еще не оторвался от земли, он так и не взлетает. Причина этого такова. Вероятность потерпеть неудачу прямо пропорциональна длине пути приближения. Это закон. Вероятность потерпеть неудачу прямо пропорциональна длине пути приближения. Или количеству времени, которое уйдет на то, чтобы добраться до того места, где вы начнете изучать этот предмет. Далее. Этот закон уравновешивается тем фактом, что если изучать что-то не по градиенту, то человек может запутаться, взяв слишком крутой градиент, как я рассказывал недавно. Он взял слишком круто и двигался слишком быстро. Итак, для любого предмета где-то есть взлетная полоса подходящей длины. Это взлетная полоса оптимальной длины для данного предмета. Тогда взлетная полоса оптимальной длины для этого предмета не должна быть настолько длинной, чтобы безо всякой необходимости увеличивать вероятность неудачи, и было бы лучше, чтобы она не была настолько короткой, чтобы человек перепрыгивал через градиент и приходил в замешательство. Какой должна быть эта оптимальная длина взлетной полосы для какого-нибудь конкретного предмета? В каком объеме должна проводиться подготовка или сколько времени должен занимать курс обучения? Ответ на все эти вопросы такой. Она не должна быть настолько длинной, чтобы безо всякой необходимости увеличивать вероятность неудачи, и не должна быть такой короткой, чтобы человек слишком круто взмывал вверх. Он завалится на нос, подобно тому, как обычно случалось у нас, когда я занимался в аэроклубе колледжа. Было много неудачливых молодых людей, которые брали ручку на себя слишком рано. То, что происходило в результате, это колокол. Это называют колокол, технический термин авиации. Вы идете вверх, но ваша скорость недостаточна для поддержания разрежения над крыльями. И никогда раньше вам просто не доводилось видеть, чтобы самолет выделывал такие до отвращения странные вещи, которые он выделывает, войдя в колокол. Он летит очень-очень хорошо, и вдруг движение становится слишком медленным, больше нет никакого разрежения над крыльями, и самолет вуф! Быстро! И, конечно, когда вы всего лишь где-то в 30 метрах над взлетной полосой или что-то вроде этого, на краю поля, если вы не набрали во время падения достаточную скорость для того, чтобы можно было потянуть ручку на себя и выйти из этого, тогда посылают извещение вашим домашним и связываются с моим старым другом, судебно-медицинским экспертом Нью-Йорка. В общем, это то, что происходит со студентом. Он приходит в состояние излишней самоуверенности или чего-то в этом роде и тянет ручку на себя, но он не взял еще достаточный разбег, не набрал нужной скорости. Не так. Иными словами, он попадает на слишком крутой градиент. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.